С новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Российские правозащитники встречаются с главой ведомства ООН по правам человека. Закат карьеры Сильвио Берлускони и мемуары помощника Джулиана Эссанжа. Берлинский кинофестиваль и премьера фильма о Ходорковском. Об этом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Глава ведомства ООН по правам человека Наванадхем Пилей сегодня прибывает с официальным визитом в Россию. Запланировано множество встреч практически со всеми ключевыми министрами, а 15 февраля с президентом России Дмитрием Медведевым. В графике главы ведомства ООН по правам человека Наванадхем Пилей особое место занимает сегодняшняя встреча с представителями гражданского общества. Очевидно, что информация, которую Пилей получит от правозащитников, необходима для того, чтобы подготовиться к предстоящим беседам с российскими официальными лицами. Среди тех, кто встречается с Наванадхем Пилей, эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С моей точки зрения, эта встреча крайне важна, потому что когда высокопоставленные лица из международных организаций, занимающиеся правами человека, приезжают в то или другое государство, естественно, они обязательно должны в первую очередь пообщаться с местными НПО. Почему в первую очередь? Потому что это им очень сильно поможет в проведении дальнейших встреч уже с государственными чиновниками. Потому что перед тем, как задавать государственным чиновникам конкретные вопросы, очень хорошо получить полную информацию из альтернативных источников. Насколько мне известно, госпожа Пилей не только будет встречаться с неправительственными организациями, но и, в принципе, запрашивала от ряда организаций, занимающихся правами человека в России, специальные письменные меморандумы об основных проблемах в этой области, так что я уверена, что она приезжает хорошо подготовленной.
А вы лично о чем будете говорить с главой ведомства ООН по правам человека?
Наша организация в России занимается несколькими темами, но лично я веду северокавказское направление уже очень много лет, собираю информацию, публикую материалы о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Это такие самые, наверное, горячие на сегодняшний день регионы страны, можно сказать, горячие точки, в прямом смысле слова. И я буду говорить именно об этих регионах.
В этих регионах какие ключевые проблемы, касающиеся нарушения прав человека?
Проблем крайне много, но, в принципе, все, что происходит на Северном Кавказе, с моей точки зрения, происходит и вообще в России. Просто на Северном Кавказе нарушения прав человека, они настолько системные, настолько выпуклые, что кажется, как будто рассматриваешь ситуацию через очень сильное увеличительное стекло. Я далеко не одна буду говорить о Северном Кавказе. По этой теме, кроме меня, попросили сотрудники ООН выступить еще несколько представителей ведущих российских организаций, как то правозащитного центра «Мемориал», комитета против пыток, и мы должны будем поделить темы, поделить проблемы внутри северокавказского направления. Я буду, безусловно, говорить о положении женщин в Чеченской республике, о принуждении женщин носить платок. И я, конечно, буду говорить о проблеме безнаказанности в целом, о том, что такие нарушения прав человека, как похищение людей, как пытки, как внесудебные казни, а это происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане в рамках контртеррористической активности в первую очередь. Эти нарушения прав человека остаются фактически полностью безнаказанными. И даже те решения, которые выносит Европейский суд уже несколько лет по чеченским делам, а этих решений на сегодняшний день больше 150, по существу Российской Федерации не выполняются. Пострадавшим выплачиваются материальные компенсации, как то и прописано в решениях Европейского суда, но государство не выполняет свои обязательства с точки зрения изменения правоприменительной практики, с точки зрения обеспечения гарантии того, чтобы подобные преступления не совершались силовыми структурами в будущем.
Для Пилей эти проблемы, они в новинку, или глава ведомства ООН уже знакома с проблемами на Северном Кавказе?
Я надеюсь, что эти проблемы проблемы для госпожи Пилей не совсем в новинку, потому что и наша организация, и другие организации регулярно подают структурам ООН материалы по этим вопросам, но это такой первый серьезный ее официальный визит в Российскую Федерацию. Она приезжает на целую неделю, у нее будет возможность получить очень много информации и провести очень много встреч. Если я не ошибаюсь, то бывший Верховный комиссар по правам человека ООН Луиз Арбур, посещая Российскую Федерацию, выезжала и сама в Северокавказский регион. Наверное, было бы хорошо, чтобы в какой-нибудь из своих приездов в Россию госпожа Пилей сделала то же самое. Не потому, что Северный Кавказ – это единственное проблемное место России, поймите меня правильно, но потому что это, наверное, такая кризисная точка, это действительно наиболее проблемный регион страны.
Если вспоминать о визите Луизы Арбура, о ее деятельности на посту главы ведомства ООН по правам человека, насколько тогда вмешательство Луизы Арбур помогало правозащитникам здесь, российским, в решении их проблем и вообще влиять на политику российских властей в отношении прав человека?
К сожалению, на этот вопрос достаточно тяжело ответить, потому что российские правозащитники, да и международные правозащитные организации, они обращаются с достаточно похожими запросами к Верховному комиссару по правам человека ООН, к комиссару по правам человека Совета Европы, в разные международные структуры. И мне кажется, что именно консолидированное давление со стороны международных институтов действительно приводит к определенным улучшениям, действительно работает в том, что касается оказания влияния на российские власти. Это вопрос, наверное, того, чтобы самые влиятельные международные структуры говорили одним голосом, выступали с одними и теми же требованиями.
Если вы будете говорить о Северном Кавказе, известно ли вам, какие проблемы намерены затронуть ваши коллеги, которые также приглашены на эту встречу в воскресенье?
Насколько мне известно, на этой встрече будет обсуждаться и проблематика свободы собраний, и проблематика законности, и ситуации с судебной системой в Российской Федерации, и проблематика свободы слова, многие другие проблемы. В принципе, насколько мне известно, в мероприятии примут участие около 50 представителей различных НПО, и где-то 20 из них будут выступать.
Представитель Human Rights Watch Татьяна Лакшина о встрече с главой ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пилей. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за дождя и сильного ветра. У берегов Южной Кореи продолжаются поиски пропавших семи российских моряков, членов экипажа теплохода «Александра». В городе Асбест, Свердловская область, в результате взрыва на заводе пострадали двое рабочих. В Египте сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте программу «Лицом к лицу». Гостем в студии «Радио Свобода» был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Ведет передачу Данила Гальперович. Закат карьеры Сильвио Берлускони и мемуары помощника Джулиана Ассанжа. В рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
За минувшие несколько лет СМИ не раз иронизировали на тему дружбы Сильвио Берлускони с Владимиром Путиным. Поговаривали, что российский премьер взял на вооружение тактику своего итальянского коллеги по одурманиванию народа идеологией телевизионного гламура, и что в знак восхищения он даже подарил Берлускони роскошную кровать. Однако прошедшая неделя показала, что на этом обмен лидеров опытом и закончился. То есть, что Сильвио от Путина никаких вертикальных навыков перенять не успел или не захотел. И Италия со всеми оговорками осталась страной со свободными парламентом и судебной системой. Разумеется, никто не ожидает, что Берлускони сядет на 15 лет, из которых большая часть причитается ему, кстати, не за связь с несовершеннолетней, а за коррупцию. Тем не менее, поправки к закону о неприкосновенности премьер-министра и других высокопоставленных членов правительства приняты, и теперь решать судьбу Берлускони будет простая миланская судья, причем за 5 дней. Прокуратура требует для премьера ускоренного судопроизводства. В этой неожиданной спешке заработать на устремившемся на дно Титанике Берлускони торопятся даже мафиози. Члены неаполитанского мафиозного клана пытаются поскорее сбыть попавшие к ним в руки интимные фотографии премьера, словно акции, которые вот-вот упадут в цене.
Известный в стране папарацци Фабриция Корона рассказал в эфире национального телевидения, что мафиози из Каморры просят за снимки больше 1 000 000 евро, и что представители одного из крупных еженедельных журналов Италии уже отправились в Неаполь оформлять сделку. Самого Корону недавно ограбили неизвестные, которые из богато оснащенной студии вынесли только диски с фотофайлами, наверное, в надежде найти те же клубничные кадры. По словам короля папарацци, у него этих кадров нет. Он даже затруднился припомнить, в каком виде на них изображен Берлускони. Изначально Корона говорил, что премьер на снимках голый, но потом заявил, что там не изображено ничего непристойного. Впрочем, передать фотографии мафиози мог и кто-то из многочисленных участниц оргий с папой Берлускони, ведь как минимум одну его подружку обвиняют в связях с Каморрой. Автор нашумевшего бестселлера о Каморре Роберто Савиано, который наряду с Умберто Эко в одном из миланских концертных залов принял на днях участие в дискуссии о проблеме Берлускони, разорвал отношения со своим давнишним издателем Арно Арнольдо Мондадори, чей бизнес входит в холдинг премьера.
Не сползает с первых полос и другой скандал. Мир интересует подробности сексуальной жизни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В пятницу в нескольких странах вышла книга бывшего соратника Ассанжа Даниэля Домшайта Берга, которую вполне можно было бы озаглавить «И ты, Брут», но которая на самом деле называется «Внутри WikiLeaks. Моя работа с самым опасным сайтом в мире». Покинувший организацию в сентябре, проработав в ней около 2 лет, 32-летний бывший пресс-секретарь WikiLeaks представил в своих мемуарах портрет гениального параноика, чья нечистоплотность и манеры поведения за столом наводили на подозрение, что он воспитывался в лесу, а сексуальные предпочтения ограничивались девушками около подросткового возраста, желательно моложе 22 лет, которые должны были знать свое место, пишет Домшайт Берг.
Интересно, что шведским истицам, из-за которых Ассанж попал под арест, никак не 22. Одно из них, как известно, за 30, а второй 27. Кстати, на этой неделе всплыли СМС-сообщения и сообщения в блогах этих самых оскорбленных дам, в которых они высказывали желание отомстить Ассанжу, заработать на его имени, продав историю прессе и целенаправленно запятнать его имя. Помимо этого, девушка, обвинявшая Ассанжа в том, что тот изнасиловал ее во сне, в СМС-сообщении пишет, что была в полусне, а это совсем другое дело. По словам адвоката Ассанжа, шведский прокурор Марианны Ню, которая добивается экстрадиции Ассанжа, просила не раскрывать содержание данных сообщений. Впрочем, оттенки абсурда способны сгущаться до бесконечности. Все тот же Домшайт Берг в своей книге и вовсе уличил Ассанжа в том, что тот якобы систематически издевался над его котом и нанес животному неизгладимые психологические травмы. WikiLeaks выступил с ответным заявлением о том, что собирается подать на Домшайта Берга в суд за саботаж программ сайта по приему утечек.
В пятницу стало известно, что решение по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию будет оглашено только 24 февраля. Адвокаты Ассанжа возражают против экстрадиции, заявляя, что процесс над ним в Швеции может быть несправедливым. В среду в одном из лондонских клубов состоялось публичное выступление одного из адвокатов Ассанжа. Вот что сказал Марк Стивенс о сомнительных обстоятельствах, окружающих судебный процесс.
Мне кажется, речь тут не обязательно идет о каком-то тайном заговоре. Многие стремятся исказить реальную ситуацию, отвлечь внимание от произошедших событий. Для этого им удобно пользоваться термином «тайный заговор», имеющим отрицательное значение. На деле же процесс с самого начала нельзя было назвать нормальным. Почему, не знаю. Возможно, потому что кому-то хотелось поскорее добиться приговора. Возможно, дело было в желании ряда лиц ускорить ход событий, по той лишь причине, что в центре их находится Джулиан Ассанж. Весь этот процесс оставляет чрезвычайно неприятное впечатление. Голословное обвинение, несоблюдение процедур. Такое происходило постоянно, с того самого дня, накануне, перед тем, как было выдвинуто обвинение, перед тем, как информация появилась в газетах. Сперва стокгольмский прокурор начинает формальную процедуру в соответствии со шведскими законами. Новости сразу же распространяются по всему миру. Затем другой шведский прокурор Эва Финн заявляет, что расследование следует прекратить. В процесс вмешивается политик, член той же партии, которой принадлежит одна из потерпевших. Дело открывают снова, передают другому прокурору, назначенному той же партией. Снова заходит речь о расследовании предполагаемого изнасилования. Затем помощник прокурора, первоклассный юрист, заявляет, что оснований для продолжения дела нет. Теперь давайте взглянем на сроки, в которые все это происходило. Марианна Ню выдает европейский ордер на арест. Во-первых, обычно так не делают. Мой клиент наверняка добровольно согласился бы встретиться со следователями. К тому же между государствами существует система юридической поддержки, в рамках которой Скотланд-Ярд или шведское посольство готовы оказывать помощь в подобного рода ситуациях. Словом, европейский ордер на арест был не нужен. Если, например, я выйду сейчас на улицу, наброшусь на незнакомую мне женщину и изнасилую, в этом случае преступление будет считаться особо тяжелым, то завтра же меня выпустят под залог. Как всем нам известно, с Джулианом этого не произошло. Вопрос, почему? Обращение с ним было особым по той лишь причине, что он Джулиан Ассанж. Возвращаясь к срокам, все происходило не так, как обычно. Выдача ордера на арест обычно занимает 3-4 месяца. На этот раз все заняло 15 рабочих дней. Точнее, 15 рабочих дней ушло на выдачу первого, неправильного. Второй выдали за 48 часов. По меркам международной дипломатии, эта скорость прямо-таки сверхзвуковая. Одним словом, тут, несомненно, имело место особое обращение. Правильно это или нет, вопрос отдельный, но это, безусловно, так. Почему? Достойного рационального ответа на этот вопрос у меня по-прежнему нет. В таких случаях и возникают различные версии. На одном конце спектра одни, на противоположном другие. Сказать тут можно только одно. Это вам скажет любой юрист. Такое положение дел не является нормальным.
Фрагмент из выступления адвоката Джулиана Ассанжа Марка Стивенса записала лондонский корреспондент «Свободы» Анна Асланян. В Берлине продолжается 61-й международный фестиваль. О его премьерах моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал кинокритик Андрей Плахов.
К сожалению, ничего такого сверхвыдающегося или значительного пока не обнаружилось, хотя несколько фильмов вполне было симпатичных и интересных с разных точек зрения. Фестиваль открылся фильмом «Братьев Коэнов», «Железная хватка». Его я не комментирую, поскольку это отдельное событие, и, в общем-то, оно не имеет прямого отношения к Берлинскому фестивалю. Это просто к этому приурочили европейскую премьеру уже знаменитого голливудского фильма, знаменитых режиссеров. Но, тем не менее, он задал определенный тон фестивалю, и я бы определил этот тон, вернее, не тон, а скорее даже сюжет тематический. Это подростки, тинейджеры и, прежде всего, девочки на экране, потому что потом, после того, как Коэны показали свой фильм о 14-летней или 13-летней девочке, которая совершает чудеса героизма, бесстрашие и чувствует себя как рыба в воде в мужском мире вестерна, появилось несколько фильмов, связанных уже с современными реалиями, в которых тоже главная героиня девочки-подростки. Например, фильм «Приз» – это аргентинская картина режиссера Паулы Маркович. Рассказывает о периоде военной диктатуры в этой стране и о том, как маленькая девочка, она даже еще меньше, ей вообще всего 7 лет, вместе со своей матерью прячется от преследований на берегу моря в уединенном уголке страны. Тем не менее, она учится в школе, и вот эта двойная мораль, которая так свойственна авторитарным режимам, она начинает проникать даже в эту семью, потому что девочка вынуждена писать сочинение про то, какая прекрасная аргентинская армия, в то время как именно эта армия истребила, предположительно истребила ее родственников, и даже боятся, что погиб ее отец. Вот такой сюжет этого фильма. А другой фильм, который вчера мне удалось посмотреть, называется, его можно перевести как «Крик в небо», «Крик, обращенный в небо» режиссера Виктории Маханей из США. Тоже в центре фильма девочка, девочка метиска, у нее белый отец, чернокожая мать, и проблемы, которые возникают у нее в связи с этим, с окружением социальным. То есть, в общем, это проблема молодого поколения, и прежде всего, почему-то именно девушки выходят в центр внимания создателей этих фильмов, которые пытаются в этом сложном мире как-то найти свой путь.
Одна грядущая премьера Берлинале получила известность далеко за пределами круга синефилов. Это документальный фильм Сирила Туши «Ходорковский». 4 февраля неизвестные проникли в помещение студии «Лала Фильмс», сломали двери и похитили компьютеры с материалами к фильму. Полиция ведет расследование. Наш корреспондент Анастасия Кириленко в тот же день позвонила Сирилу Туши, и вот что он рассказал.
Уничтожена финальная версия фильма о Ходорковском. 5 дверей были выломаны, 4 компьютера были украдены из монтажной комнаты. Ах нет, даже 5. В одном из них и был смонтированный готовый фильм о Ходорковском. Сегодня с 9 утра мы даем показания полицейским.
Кто это мог сделать?
Я не знаю, но я очень огорчен. Мы сделаем все возможное. Мы будем работать ночи напролет, чтобы попытаться спасти фильм и представить его на Берлинале. Это ужасно. Я ненавижу себя за страх, который испытал в начале, но теперь я справился с чувствами. И фильм мы, несмотря ни на что, покажем. Я не испытываю страха за себя, может, только в начале, потому что я всегда шел к людям с открытой душой. Ну, конечно, возможно, поэтому все это и произошло, потому что я еще и был очень наивен. Пожалуй, мне больше нечего сказать. Мне, наверное, нужно собраться с мыслями и отдохнуть. Ну а вы приезжайте на Берлинале, приезжайте в Берлин.
Это был Сирил Туши. Андрей, премьера фильма «Ходорковский» намечена на понедельник. Билеты на все сеансы раскуплены. Что говорят в кулуарах фестиваля о самом фильме и об этом загадочном ограблении?
Конечно, о загадочном ограблении говорят. Это сенсация, своего рода скандал. Была угроза того, что фильм вообще не будет показан за отсутствием необходимых материалов. Но вот как мы выясняем, все-таки показ будет. И, конечно, к нему прикован большой интерес. Пока никто не знает, что это за фильм, знает только по слухам, по описаниям. Но интересный факт, что зал кинотеатра «Интернационал» – это очень большой, очень крупный кинотеатр Берлина, где будет проходить показ, оказался недостаточен для того, чтобы вместить всех желающих фестивальных гостей и просто зрителей, и прессу, потому что предполагалось, что и пресса также будет в этом просмотре принимать участие. Поэтому был организован отдельный пресс-показ почти в то же время и пресс-конференция после него, на которых, наверное, мы узнаем много новых интересных фактов и, во всяком случае, сможем познакомиться с этим произведением.
О Берлинском кинофестивале кинокритик Андрей Плахов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 часов вечера в эфире «Свободы» классный час. Тема программы – новый закон об образовании, вопросы художественного образования. Почему в России в области искусств профессиональная подготовка начинается с младшего школьного возраста? Классный час «Свободы» в 6 часов вечера. А сейчас 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пилей сегодня прибывает с визитом в Москву. В российской столице и Петербурге она встретится с высокопоставленными государственными чиновниками, включая президента России Дмитрия Медведева и депутатов Государственной Думы. У берегов Сочи в Черном море в воскресенье утром потерпел крушение турецкий сухогруз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на борту судна, следовавшего под флагом Танзании, находились 12 членов экипажа. 10 из них спасены, поиски еще двух продолжаются. В Волгоградской области и в Краснодарском крае зафиксированы проблемы с электроснабжением. В городе Асбест Свердловской области в результате взрыва на заводе пострадали двое рабочих. В Египте сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Ожидается, что будут определены первые шаги в направлении реформирования органов власти. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании, Иордании и Турции обсудить последние события в Египте. В сообщении Белого дома отмечается, что Обама приветствовал заявление Высшего военного совета Египта, к которому перешла власть после отставки президента Мубарака.
В Нигерии во время давки на политическом митинге погибли не менее 15 человек. Инцидент произошел в субботу на юге страны в городе Порт-Харкур. На местном стадионе собрались тысячи людей, чтобы выразить поддержку президенту страны Гудлоку Джонатану. В Ираке число жертв теракта, совершенного смертником в субботу в окрестностях города Самарра, возросло до 33. В Италии сегодня женщины проведут акции протеста с требованием отставки премьер-министра Сильвио Берлускони. Прокуратура обвиняет Берлускони в сексуальной связи с несовершеннолетней. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. На этой неделе впервые в новейшей истории России крупная государственная премия была вручена за достижения в области популяризации науки. Ее получил сотрудник Математического института имени Стеклова Николай Андреев за серию анимационных фильмов, популяризующих современную математику. С лауреатом премии побеседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
8 февраля, в День российской науки, приуроченный к годовщине основания Академии наук, президент Медведев вручил премии молодым ученым. Одна из них в этом году впервые присуждена за проект в области научной популяризации. Николай Андреев, руководитель лаборатории пропаганды и популяризации математики Математического института имени Стеклова, был удостоен награды за создававшуюся несколько лет серию короткометражных образовательных фильмов «Математические этюды». Мы попросили Николая Андреева уточнить, действительно ли это первая такого уровня премия за популяризацию науки.
Современная Россия, конечно же, первая. Конкретно эта премия по науке и инновациям для молодых ученых точно первый раз. Я лично и вся команда воспринимаем так, что премия дана даже не столько нам, сколько именно за популяризацию науки. При этом стоит отметить, что научное знание, оно интернационально, а образование и популяризация, оно на самом деле национально. И это очень интересно, что вот премия дана за это.
Расскажите подробнее о проекте, за который была присуждена президентская премия.
Основной проект, над которым работает наша команда, это математические этюды. Фильмы, созданные с помощью компьютерной графики, рассказывающие о решенных и нерешенных математических задачах. Так, чтобы даже не математикам было их интересно смотреть, чтобы они завлекали, и чтобы хотелось после этого пойти почитать книжку или поискать там в интернете. В проекте «Математические этюды» уже больше 50 фильмов. Например, самый последний фильм называется у нас «Невидимка». Он рассказывает про аэродинамическую задачу Ньютона. Ньютон изучал падение тел в разреженном пространстве, когда среда представляется как небольшие шарики, редко расположенные. И тело с ними сталкивается, при столкновении, естественно, замедляется. И результат, который был получен математиками в 21 уже веке, что в постановке Ньютона, оказывается, бывают тела абсолютно без сопротивления. А если переходить с точки зрения оптики, то они будут невидимы по одному из направлений.
Фильмы размещены на сайте в открытом доступе. Их скачивают, но знаете ли вы, как они воспринимаются, как используются?
Фильмы многослойны. Некоторым зрителям просто интересно увидеть что-то красивое. Зачастую пишут, что если бы в моем детстве были бы такие фильмы, то я бы любил математику, а теперь буду своих детей по этим фильмам заинтересовывать. А для некоторых можно остановить фильм, рассказать что-то более глубоко и потом дальше продолжить просмотр. Нам пишут довольно много учителей на сайт, которые используют эти фильмы как на уроках. У нас есть некоторые фильмы просто по учебному материалу, так и на кружках для поднятия интереса. Вокруг каждого фильма можно сделать научно-исследовательскую работу школьника, и этим учителя тоже пользуются.
Проект «Математические этюды» начинался около 10 лет назад в инициативном порядке, а сейчас во многом из него выросла лаборатория пропаганды и популяризации математики. То есть популяризация для вас основная, а не побочная рядом с наукой деятельность. Какие цели вы перед собой ставите?
Среди целей – рассказать зрителю, чем сейчас занимаются математикой. Некий отчет научных работников перед общественностью. Вообще хотелось бы вернуть те времена, когда за обедом обсуждают не какие-то сериалы, обсуждают, быть может, какие-то задачи, какие-то научные факты. А кроме того, популяризация науки позволяет сделать так, чтобы общество не доверяло тем, кто пытается их обмануть, будь то с экранов телевизоров или каким-либо еще способом. Это просто поднятие общего уровня грамотности общества.
Математические мультфильмы не единственный ваш проект. Расскажите, пожалуйста, о других.
проект «Механизм Пафнутия Львовича Чебышева», который был великим математиком российским 19 века. Мы восстанавливаем тоже в компьютерном виде все его механизмы. Например, это входящая машина Чебышева, первая в мире шагающий механизм. У Пафнутия Львовича стояла задача перевести круговое движение в шагающее. И еще один механизм – это арифмометр непрерывного движения. Арифмометры, которые мы с вами все помним, это силексы, основываются на прерывистом движении. Но когда возникли электрические счетные машины, прерывистое движение давало сильное биение, тогда и вспомнили арифмометр Чебышева и ту систему, которую он делал. Все его механизмы представлены тоже в открытом доступе на сайте, и сейчас выпустили еще красивый диск. И у нашей команды есть два библиотечных проекта. Проект оцифровки книг, которые были изданы книгоиздательством «Маттезис». Оно существовало в Одессе с 1904 по 1925 год и издало очень большое количество очень интересных научно-популярных книг, читать которые, во-первых, просто удовольствие по языку, а во-вторых, очень полезно с точки зрения развития. И второй наш проект – оцифровка первого в России физико-математического научно-популярного журнала. Назывался он «Вестник опытной физики и элементарной математики» и выходил с 1886 по 1917 год. Там есть и задачный раздел с очень интересными задачами, есть обсуждение методики, как и что нужно преподавать, а также есть исторические какие-то вещи, какие события в физико-математическом мире проходили в то время. Проекты по оцифровке книг делаются с большой любовью. Сканирование ведется на 600 точек в цвете, и читателю представляется очень удобный интерфейс для чтения страниц, чтобы максимально приблизить работу с компьютером к работе с книгой.
Как организована ваша работа? Наверняка сложился круг людей, которые участвуют в проекте и помогают ему.
Основных членов команды пятеро. Михаил Калиниченко, который, собственно, делает фильмы. Роман Кокшаров, дизайнер, веб-программист. Никита Панянин, сотрудник лаборатории популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, который делает расчеты математические для фильмов. И Никита Шевельзон, который создает музей математических моделей. Ну, а также вот я возглавляю команду Николай Андреев. Кроме основных участников, есть еще очень много помощников. Среди них как школьники, так и учителя школьные, так и научные работники. Просто люди, которые прибиваются к проекту через сайт, и мы продолжаем общение.
В наше время никуда не уйти от вопроса о финансировании всей этой довольно обширной деятельности.
Первые годы мы делали все на своем энтузиазме, а с 2008 года нас поддерживает фонд Дмитрия Зимина «Династия». Собственно, вся премия будет тоже направлена на реализацию наших проектов.
Есть ли в планах расширение деятельности, новые проекты, направления?
Два больших плана – это создать в России интерактивный музей математики, то, что во всем мире принято называть музей науки. А второе – этой осенью состоится образовательный автопробег Москва-Владивосток. Будем останавливаться в больших и малых городах, иногда в деревнях, читать лекции и увлекать детей математикой.
Сотрудником Математического института имени Стеклова Николаем Андреевым беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Дмитрий Медведев поручил правительству до конца февраля представить предложение о создании специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций. Глава Роснано Анатолий Чубайс считает, что западные компании уже услышали сигналы российского президента и готовы инвестировать в экономику страны. Но так ли это на самом деле? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
1. Создание в России специального государственного фонда, который должен стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в экономику страны, Дмитрий Медведев заговорил летом 2010 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в Россию зарубежного капитала, вновь вспомнил о ней в конце нынешнего января в швейцарском Давосе, а теперь дал поручение правительству до 1 марта оформить ее документально. Что об этой инициативе думают иностранные инвесторы, пока говорить трудно. Однако, как предполагает глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, они уже готовы отвечать на сигналы, которые дал Дмитрий Медведев в Давосе, и инвестировать в российскую экономику. Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом и даже на инвестиции в высокотехнологичные отрасли в России.
Официальных российских данных по иностранным инвестициям, в том числе прямым, за 2010 год пока нет. Но согласно предварительной статистике ООН, объем только последних составил около 40 миллиардов долларов. Казалось бы, весьма неплохой показатель для экономики, восстанавливающейся после кризиса. Иное мнение у главного экономиста управляющей компании «Финам Менеджмент» Александра Осина.
Инвестиции идут, но если посмотреть, куда они идут, в принципе, они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор, в обработку, в технологии и так далее. Вот сюда иностранцы пока не спешат.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей. В частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самые простейшие растения и самые простейшие добывающий бизнес.
В целом, соглашаются эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП России там с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете?
О том, в какой пропорции российские власти будут готовы дополнять иностранные инвестиции и сколько средств на это они в целом согласятся потратить, станет известно не ранее начала весны, когда правительство представит свои предложения. Пока же предполагается, что капитал фонда составит десятки миллиардов рублей.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пилей сегодня прибывает с визитом в Москву. В Краснодарском крае около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за дождя и сильного ветра. У берегов Южной Кореи продолжаются поиски пропавших 7 российских моряков, членов экипажа теплохода «Александра». В городе Асбест, Свердловская область, в результате взрыва на заводе пострадали 2 рабочих. В Египте сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании, Иордании и Турции обсудить последние события в Египте. В Ираке число жертв теракта, совершенного смертником в субботу, возросло до 33. В Нигерии во время давки на политическом митинге погибли не менее 15 человек. В Италии сегодня женщины проведут акции протеста с требованием отставки премьер-министра Сильвио Берлускони. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – аффилированный. В понедельник стало известно, что начальник московского метро Дмитрий Гаев отправлен в отставку. И вот как прокомментировал это событие в нашем эфире депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Сейчас очень важный вопрос заключается в том, это аппаратная интрига, направленная на то, чтобы на очень хлебное место вместо человека, аффилированного с Юрием Лужковым, поставить некого нового руководителя, либо это все-таки борьба за правду, за справедливость, и есть некое зло, которое должно быть наказано.
Хотя в российском законодательстве есть понятие «аффилированные лица», все же кажется, что Антон Беляков, изящно назвавший Гаева человеком, аффилированным с Юрием Лужковым, имел в виду не юридический термин, не экономический, а что-то другое. Но что? Об этом спросим профессора МГУ, лингвиста Анатолия Баранова.
Часто мы используем метафоры, даже не осознаем, что это метафора, по сути, потому что метафоры бывают стерты, а есть метафоры новые, креативные. Слово «аффилированные» – это заимствование, которое пришло из сферы экономики, и оно, конечно же, в обычном случае характеризует взаимодействие или связь каких-то двух, ну, как сейчас принято говорить, хозяйствующих субъектов.
Причем это обязательно должен быть бизнес.
Ну да, вообще слово «аффилированное» – это от английского глагола «affiliate» – «присоединять» и «соединять». И, конечно, это говорится в основном о фирмах, которые присоединены друг к другу, причем одна более крупная компания, материнская, а вторая компания, так сказать, дочерняя. Я здесь тоже использую метафоры, метафоры родственных отношений. В очень редких случаях это используется о лицах, о физическом лице, об инвесторе, который способен оказывать прямое влияние на деятельность компании. Иногда говорят аффилированные лица. Но здесь, скорее всего, имеется в виду связь по каким-то деловым контактам двух людей, а не двух фирм или фирмы и человека.
Ну уж прям скажем.
Да, тут имеется в виду что-то не вполне хорошее, как я понимаю, потому что явно было использовано слово, такая творческая метафора, новая метафора, которая не является словарным значением этого слова, и цель его использования была в том, чтобы показать какие-то, может быть, скрытые интересы, которые отстаивал, может быть, вот Гаев на посту главного лица нашего метро. Какие это были связи, мы не знаем, но на это намекается, во всяком случае. Мне кажется, что суть использования метафоры там в данном случае именно такова. Хотя я сильно сомневаюсь, что этот политик, который использовал эту метафору, он действительно это хотел сделать сознательно. Это одна из проблем в использовании языка. Мы никогда не знаем, какое слово использовано сознательно, а какое слово использовано случайно. Между тем, выбор слова, конечно, определяет наше восприятие ситуации, потому что мы одну и ту же ситуацию можно назвать революцией, а можно назвать путчем. Это мы то и другое возможно. И в данном случае мне кажется, что вот там использована такая метафора, которая имеет какие-то следствия, но мы можем только предполагать, это было сознательно сделано или несознательно, случайно.
Завершая нашу беседу с Анатолием Барановым, скажу, что на самом деле, наверное, не очень важно выяснять, вот сознательно Антон Беляков такую конструкцию употребил или случайно так ловко вышло. Главное, что вместо пространных рассуждений он ограничивается ограничился вот этой емкой формулой, и сейчас, когда стало известно об огромных цифрах финансовых злоупотреблений на метрополитене, в общем, объяснять ничего не нужно, все и так понятно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И спортивная панорама, которую подготовил Алексей Кузнецов. Разбор поражения российской сборной по футболу в Абу-Даби.
Перед игрой России с Ираном в российской прессе было много споров вокруг выбора соперника. Кто-то считает, что сборной России надо играть только с сильными командами. Пусть даже проиграют, но опыт получат гораздо больший. Другие, и в их числе руководство Российского футбольного союза и российской сборной, утверждали, что играют лучше с командами такого уровня, как Иран. С одной стороны, по стилю она ближе к Армении, то есть будущему сопернику сборной России по отборочной группе чемпионата Европы 2012 года. С другой стороны, надо наконец-то учиться побеждать слабых соперников. Положительные и отрицательные стороны такого подхода анализируют футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Дело в том, что слабые соперники нынче, мне кажется, в футболе, в международном, в европейском, в мировом, понятие практически несуществующее. И сборная Ирана это очередной раз доказала. Тем более для сборной России, которая, скажем так, в товарищеских матчах играет не очень убедительно. Особенно вот последние два товарищеских матча Бельгии проиграли, Ирану проиграли. Значит, у нее просто не совсем в порядке дела. Хотя есть другая точка зрения, что эта команда просто, скажем так, не может собраться на нерешающие матчи. Но, с другой стороны, ответственность перед самим собой, перед тренером, перед болельщиками, наконец. Я думаю, что тут еще вот на что нужно посмотреть. Мне где-то в прессе попалось высказывание Фурсенко о том, что сборная России на матче с Ираном заработает. Так что тут, наверное, были причины прежде всего не спортивные, а коммерческие. По крайней мере, это очень возможно. А для игры, мне кажется, что не очень важно, с кем играть, важно, как играть. Сборная России играет неубедительно. Это вот грустная правда.
Дик Адвокат очень много говорит о том, что у сборной России нет настоящего резерва, нет куда брать перспективных игроков, и поэтому он практически повторяет состав предыдущего тренера, Гуса Хиденко. Действительно ли россиянам некем усиливаться? Сейчас, например, много говорят о Дмитрии Булыкине. Он, конечно, не молодой игрок, но в чемпионате Голландии много забивает. Насколько вообще серьезная проблема резерва у российской сборной?
С одной стороны, проблема резерва остро стоит перед сборной России лет это уже 15. С тех пор, как вот поколение легионеров потихонечку начало сходить, первых советских легионеров, проблема острая, потому что было видно всегда, что те, кто играют по внутренним первенствам, немножечко слабее, а то и немножечко, чем те, кто уехал за границу. С другой стороны, если не пробовать никого и не искать, то проблема будет еще более острой, потому что будет очень большой зазор в плане международного опыта между игроками, выступающими только за клубы, и теми, кто выступает еще и за сборную. Так что я думаю, что просто Дик Адвокат оправдывает свою консервативность.
Оправдание все же будет более убедительным, если команда сможет пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Вокруг матча России и Армении уже сейчас очень много разговоров. Просматриваются ли перспективы этой встречи?
Сборная Армении, я видел ее несколько раз. Соперник, который легким не будет ни для кого. Потому что, да, титулов никаких нет, особенно громких достижений тоже. Но эта команда с поставленной игрой, может быть, без, опять же, ярких лидеров, но она очень-очень непростая. И сборной России, чтобы у нее выиграть, нужно будет сыграть просто хорошо. Вопрос в другом, может ли сборная России сыграть хорошо. Потому что, конечно, Аршавин, Павлюченко, Акинфеев, игроки более высокого уровня, чем лидеры сборной Армении. Но вот в остальном эта команда очень-очень сходная, только в том разница, что у армянской команды есть некая вот как бы коллективная сущность, некая связующая нить. У сборной России зачастую этого не просматривается.
К мнению Игоря Швейцера добавим, что времена, когда соперник уровня Ирана принципиально не рассматривался всерьез при любом уровне игры, и даже гол, пропущенный в матче с такой командой, считался откровенным ЧП, давно позади. Вот так изменились российские футбольные реалии. Ну а глава РФС Сергей Фурсенко напомнил, что в прошлом году после поражения от Словакии российские футболисты порвали соперников из Ирландии. Что ж, возможно, это ноу-хау, неплохой метод подготовки к чемпионату Европы. Не просто выбирать в спарринг-партнеры слабых соперников, но и регулярно им проигрывать. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
А завершает нашу программу, программу «Свобода в полдень», реплика Виктора Шендеровича. Thank you.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Хосни Мубарак публично клялся Аллахом, что не уйдет с поста президента Египта и не покинет страны. В настоящее время Аллах должен находиться в некотором недоумении, но это его проблемы. Поговорим о наших. Наши проблемы в другой трактовке «Наше счастье» заключается в том, что нам пофиг. Между Конституцией и Севрюжиной с хреном россияне твердо выбрали Севрюжину, и доступ к блюду с заветной белорыбицей – главное, что волнует ныне население, утомленное правами человека. Нафиг абстракции, изыди гражданское самосознание. Пристроить детей поближе к Севрюжине, к Газпрому Лукойлу, с дивидендом и правом выезда на встречку – вот столбовая мечта россиянина. Потому что иначе, уж это он твердо усвоил, хрен ему как раз и достанется. В крайнем случае мы согласны побыть на обслуге, но чтоб платили. Правда, всей обслуге начальству под всю их нефть и все барвихи население нужно 20 миллионов, а нас, как назло, несколько больше. И вот тут начинается тот самый дарвинизм, кроме которого россиян уже не объединяет ничего. Ни религия, ни язык, ни представление о прошлом, ни чертеж будущего. Дарвинизм этот творится по преимуществу внизу, оттого-то на второй трети своего классического 30-летнего срока наш Мубарак питерского разлива может позволить себе не особо волноваться. Когда закончится дармовой завоз Севрюжины под $100 за баррель, оно, конечно, все рухнет само. Глядишь, ближе к 30-му году наш бессмертный тоже побежит клясться Аллахом. Но по египетским меркам 20 лет в запасе имеются. Короче, есть повод для оптимизма.
Слушая информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Общественное мнение». Автор и ведущая передачи Вероника Баде обсуждает с гостями исследования, посвященные развитию гражданского общества. Слушайте радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и...
В столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда...
Связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине...
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.